Книга «Деяния святых апостолов», 24 глава, с 1 по 9 стих. На пятый день по отправлении апостола Павла из Иерусалима в Кесарию пришли туда же по приказанию Лисия первосвященник Анания со старейшинами, то есть с членами Синедриона. Невероятно, чтобы весь Синедрион в полном составе пришел в Кесарию. Скорее всего, это были избранные представители Синедриона, уполномоченные вести дело от его имени. Для большего успеха в своем деле они взяли с собой некоего ритора Тертулла. Кто был по происхождению своему этот Тертулл? Язычник ли из римских провинций или иудей из рассеяния, принявший римское имя, неизвестно. Последнее вероятнее. Тертулл был ритор, то есть человек, который мог вести судебные процессы от лица своих доверителей. Риторов было в то время много, как в Риме, так и в провинциях. Такого ритора и взяли с собой представители Синедриона для обвинения Павла. Речь Тертулла была начата обычными для ритора льстивыми комплиментами правителю в расчете на его благоволение, от чего зависело и решение дела. С большой лестью оратор говорит, что Феликсу, по общему признанию, иудеи обязаны миром и благополучием страны, вызывающим всеобщую благодарность. Насколько соответствовали истине эти похвалы, кроме приведенных отзывов современников о Феликсе, можно судить и потому, что вскоре после этого события сами иудеи принесли на него жалобу римскому императору. Из трудов Иосифа Флавия. Далее Тертулл сказал, «Чтобы много не утруждать тебя, опять обычный риторский набор слов с примесью лести, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением, что предполагает краткий обвинительный доклад». «Найдя сего человека язвою общества», в этих словах предполагается прежде всего доказанность преступности Павла, будто бы достаточно исследованные его обвинителями. Общее обвинение выражается названием Павла «язвой общества», то есть человеком, якобы вносящим пагубную для общества духовную заразу, под которой, разумеется, христианское учение, быстро распространяющееся и охватывающее своим влиянием окружающую среду. За этим общим обвинением следует три частных обвинения. Первое. Апостол Павел обвинялся в том, что он возбуждает мятеж между иудеями, живущими в римском государстве. Это обвинение чисто политическое. В этом обвиняли иудеи и Иисуса Христа перед Пилатом. Евангелие от Луки, 23 глава, 2 стих. Второе. Апостол Павел обвинялся и в том, что он является представителем назарейской ереси. Этим названием означается христианство, как общество последователей Назарея Иисуса Христа. Такое название христианства со стороны иудеев встречается в новозаветных книгах только здесь и употребляется Тертуллом в смысле довольно отрицательном. Третье. Апостол Павел обвинялся еще и в том, что он отважился даже осквернить храм, но все эти обвинения не были доказаны. Далее ритор говорит, что мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Тертулл говорит ложь, чтобы скрыть перед прокуратором Феликсом самовольный поступок иудеев с Павлом. Они не судить его хотели по закону своему, а, схватив его в храме, били и хотели убить. Книга Деяний, 21 глава, 31-32 стихи. «Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе». Риттер указывает, хотя и осторожно, на действие Лисия, что он взял от них апостола Павла, как на незаконное вмешательство его в дело, будто бы касающееся только Синедриона. Ему якобы не следовало этого делать, но он сделал. Этим Риттер выражает обиду, что им прискорбно было идти в чуждое судилище, и что они не беспокоили бы прокуратора Феликса, если бы тысяченачальник не принудил их к тому и не отнял бы у них Павла. «Обида, — говорит, — была нанесена нам, посему и суд над ним должен был производиться у нас. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, не от трибуны Лисия, а от самого обвиняемого Павла. То есть, что Павел сам не может будто бы отрицать справедливости возведенных на него обвинений. Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Какая ложь, злоба и клевета на апостола Павла со стороны Синедриона!» Библия говорит: «Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи». Книга Притчи, 14 глава, 5 стих. Ложь всегда изобличает сама себя тем, что думает повредить истине, а между тем истину обнаруживает яснее. Злоба – это чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо, желание причинить зло. Но злоба возвращается на того, кто ее делает, так же, как пыль, брошенная против ветра. Библия говорит: «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Псалом 36, стих 9. Клевета – это ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов. Давид в Псалме 14, стихи с 1 по 3, говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Да сохранит нас Господь от зла, лжи и клеветы, этих страшных и небогоугодных пороков». Книга «Деяний святых апостолов», 24 глава, с 10 по 21 стих. «Когда прокуратор дал ему знак говорить, апостол Павел начал свою речь достойно и спокойно, зная, что правитель многие годы справедливо судит народ сей, иудеев. И это дает возможность апостолу чувствовать себя свободно и уверенно при защите своего дела. При таком обороте речи, если что и могло показаться здесь комплиментом, так это только сравнительная продолжительность правления Феликса». Далее апостол Павел сказал: «Я тем свободнее, увереннее буду защищать мое дело, чем в том случае, если бы прокуратор был новым человеком, незнакомым со страной и народом». Этими словами Павел указал на то, что Феликс сам знает, что Павел не сделал ничего такого, в чем его обвиняют. Если бы он производил возмущение, то это не могло бы укрыться от прокуратора. После общего вступления апостол говорит, что не более 12 дней тому, как я, Павел, пришел в Иерусалим для поклонения. Время настолько непродолжительное, что можно легко проследить и точно узнать, что в эти дни он делал в Иерусалиме. При этом апостол указывает на то, что он пришел на святое место как богомолец, поклониться в храме единого и истинного Бога. Следовательно, не для того, чтобы надругаться над храмовым богослужением или осквернить святое место, а напротив, для благоговейного поклонения. Ни в святилище, во дворах храма, ни в синагогах, обычных местах богослужебных собраний иудеев, ни в городе, где на улицах и площадях собирается много людей, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Следовательно, обвинение Павла, как народного возмутителя в Иерусалиме, ложь, и обвинители не могут доказать того, в чем теперь обвиняют его. Устранив первое обвинение, апостол приступил к опровержению второго, что он является якобы представителем назарейской ереси. И апостол Павел сказал: «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих». Это учение вполне согласуется с древним служением Богу отцов и со всем написанным в законе и пророках. После призвания быть апостолом Христовым, Павел говорит, что он служит Богу отцов и показывает этим, что Бог Ветхого и Нового Заветов есть один и тот же Бог. Коснувшись учения о воскресении мертвых, праведных и неправедных, апостол Павел говорит о том, что в этом учении он имеет единомыслие с иудеями, чего и сами они ожидают, что само собой опровергает его виновность. Переходя к практическому выражению своего исповедания в нравственной жизни, апостол говорит, что он подвизается в том, чтобы всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Совершенная добродетель бывает тогда, когда человек и людям не подает повода к греху, и перед Богом старается быть безукоризненным. Таким образом, апостол Павел ясно и убедительно доказал, что обвинение его в принадлежности к христианству, требующему лишь непорочной совести перед Богом и людьми, является необоснованным. «После многих лет я, Павел, пришел в Иерусалим, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение от христиан из язычников и поклониться в храме Бога истинного с принесением ему жертвы. Цель не мятежническая, а религиозно-благотворительная. При сём нашли меня, очистившегося в храме». Этими словами апостол доказал, что он не покушался осквернить храм, но, напротив, благоговея перед святостью его, вошел в него после заповеданного в законе очищения не с народом, и не с шумом. И нашли апостола Павла в храме не те, которые теперь обвиняют, а некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Но их здесь нет, то есть они не смели явиться сюда, так как обвинения их пустые, голословные и ни на чем не основанные». В заключение апостол просит своих обвинителей перед лицом прокуратора сказать, какую нашли они в нем неправду или преступление, достойное наказания. Недоказуемая сама по себе вина апостола оказалась недоказуемой, и клевета осталась клеветой на состоявшемся суде Синедриона перед прокуратором Феликсом. Как моль портит одежду, так клевета – душу человека. Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Но любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Им клевета и поношения обращаются в пользу милостью Божией. Целомудренного Иосифа ввергла в темницу женская клевета. Но так он был вознесен и всю страну спас от голода. Книга Бытие, глава 39 и 41. Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем в земле Мадиамской. Книга Исход, 2 глава, с 15 по 20 стих. Давиду много наветов делал злоречивый язык, но так он к молитве побуждался и много богодухновенных псалмов сочинил на пользу всем любящим Господа. Даниила клевета ввергла в ров на съедение львам, но неповинность заградила уста зверей и прославила его больше прежнего. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 16 по 28 стих. Израильтянина Мардохея Аман умыслил убить клеветническим языком своим, но Божиим промыслом совершилось противоположное. Мардохей прославился, Аман повешен на дереве, которое приготовил для погибели Мардохея. И так сам упал в яму, которую вырыл для неповинного. Книга Исфири, глава 7. Те же суды Божии и ныне совершаются. Будем же избегать всякой клеветы друг на друга и окружающих нас людей. Книга Деяний святых апостолов, 24 глава, стихи с 22 по 27. Феликс выслушал обвинителей апостола и обвиняемого и отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». Таким образом, эти слова Феликса надо понимать так. Получив более точные сведения об образе мыслей и верований апостола Павла и убедившись в том, что в обвинении против него нет состава преступления, он, не желая резким отказом огорчить и возбудить против себя посрамившихся обвинителей, правитель все же не освободил Павла, а приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Кроме непосредственного ознакомления с христианскими убеждениями Павла, из его слов Феликс мог иметь достаточно сведений о христианстве и из других источников. Он был прокуратором в Иудее уже 6 лет и, конечно, знал о христианах, так как римские власти уже обсуждали эту проблему. Мирное поведение христиан и их доброта и любовь ко всем людям убедили римлян в том, что они не представляют угрозы для общественного спокойствия. А также многое он мог знать о христианах и от своей жены, Друзилы, природной иудеянки, интересовавшейся христианством. Спустя несколько дней после сего Феликс пришел со своей женой Друзилой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа и Иисуса. Друзила, жена Феликса, была дочерью царя Агриппы I, который убил апостола Иакова и умер в Кесарии. Эта известная тогда красавица была сначала замужем за Азизом, царем Эмесским в Сирии, но Феликс при посредстве какого-то волхва Симона из Кипра очаровал ее и, разведясь с первой женой своей, также Друзилой, внучкой известных Антония и Клеопатры, женился на ней. И как он, Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Беседа апостола Павла соответствовала духовному состоянию слушателей, отвечала не только их заинтересованности христианством, но и содержала то, чего они не хотели слушать. Однако апостол со святой смелостью говорил им Божию истину. Друзила, ос... особенно должна была стыдиться, слушая о воздержании. Несправедливый правитель не мог не чувствовать укора совести, внимая словам о правде. Для обоих должна была показаться ужасающая весть о страшном суде, хотя гордый правитель не дал достаточно воли этому спасительному чувству и поспешил прервать грозные для своей совести слова апостола Павла, отослав его от себя под прежний надзор. Хотя Феликс и потом часто призывал Павла для беседы, но уже не столько из желания слышать истину Божию, сколько из недостойных корыстных расчетов, надеясь на взятку, если не со стороны самого апостола, то его почитателей. Но святой апостол был невиновен и не хотел покупать свободу каким бы то ни было непозволительным способом. Он не воспользовался и любовью кесарийцев, которые могли бы, конечно, собрать деньги на выкуп, непосильный для самого Павла. Он не хотел примешивать к божественным предначертаниям относительно своей судьбы сомнительные человеческие средства и предпочитал честную неволю нечестной свободе. Рядом с такой красотой души апостола Павла тем безобразнее вырисовывается жалкая бессознательность Феликса, который, хорошо зная невинность узника и его нравственное превосходство, все-таки продолжал томить его в заключении из угождения иудеям и для смягчения их гнева. По прошествии 2 лет со времени заключения апостола Павла в узы в 60 или 61 году по Рождеству Христову Феликс был отозван в Рим вследствие жалобы на него иудеев и заменен Порцием Фестом. Чтобы как-то расположить к себе иудеев и, с другой стороны, отомстить апостолу за неудовлетворение своих корыстных целей, Феликс, отправляясь на суд, оставил Павла в узах. Преемник Феликса, мало сделавший доброго для иудеев, умер в следующем году. На место его прислан был Альбин. И в наши дни многие люди охотно слушают Евангелие, но только до тех пор, пока оно не коснется их личной жизни. Но все Евангелие призывает именно к тому, чтобы люди позволили Богу изменить их жизнь. Оно не имеет силы до тех пор, пока его учение не претворяется в человеческую жизнь. Евангелие – это благая весть для тех, кто принял ее. Евангелие – это божественное лекарство от всемирной болезни – греха. Оно возвещает прощение грехов кающемуся грешнику, снимает с него греховные лохмотья и облекает, одевает в Божию праведность. Евангелие – это утешение для разбитого сердца, мир для тревожной души и счастье для разочарованного сердца. Посредством Евангелия мы, люди, встречаемся с Иисусом Христом и вводим Его в свою жизнь. Дадим же должное место Евангелию, благой вести об Иисусе Христе в наших сердцах.